Глава 11. Скажи, Стоор, а что конкретно вы добывали в аномалии? Есть список?
Вначале были уничтожены големы, затем воины забрали все предметы древних. Мы занимались обшивкой. Металл древних людей в нашем мире очень ценится.
Когда воины забрали предметы древних? Я с трудом сдерживал эмоции. Хотелось вытрясти из демона всю информацию, причем сразу. Но стоило проявить терпение. Мы обещали Стоору жизнь, и небо явно будет не в восторге, если случайно прибьем демона. Все, что нам с Вилеей удалось добыть в аномалии, сердце этапа воин красного ранга. Невероятная ценность для любого дауса первого пояса, возможно, даже второго. Но совершенно бесполезная вещь для нас. Демоны выгребли все. Абсолютно все. Мы дошли до кристалла, не встретив ни одного голема. Почти все стены были уже ободраны, оставался последний этаж. Полагаю, еще 2-3 ходки, и эту аномалию на какой-то период законсервируют, чтобы она вновь ожила.
«Полгода назад», — охотно ответил демон. «Как мы эту аномалию обнаружили, так ею сразу наши воины и занялись».
«Обнаружили?»
«Великий творец Каррос создал артефакт, что показывает все доступные аномалии в каком-то радиусе. У каждого племени, что переехало в этот мир, есть своя территория, которую они обязаны ежемесячно проверять, объезжать ее целиком. Так и была найдена эта аномалия, как и другие. Мне известно о двух, что также полностью очищаются. Все сводится к червоточине, оттуда попадает в мир демонов на обмен с племенем Урбангас. Если вам что-то нужно, спрашивайте у Альмирды, все попадает к ней».
«Выдвигаемся». Я воплотил Манюню. «Мы уходим. Аномалия уничтожена». Третьекурсники до последнего не верили, что я отпущу демона. Даже когда мы отъехали достаточно далеко, они все еще оглядывались, словно ожидали какого-то взрыва. Но его не было. Да и не могло быть. У Стуора появилось еще одно письмо. «Мама, если в наше племя сдадут лечебную капсулу древних людей, не пускай ее на переработку и не продавай. Мне она очень нужна. Постараюсь навестить тебя через годик. Вилея». Аномалию расхитили полгода назад. Это слишком большой срок, чтобы сейчас пускаться в погоню за демонами. Слишком много неопределенностей, чтобы рисковать. Была ли в этой аномалии лечебная капсула? Осталась ли она целой? Не лежит ли до сих пор на складе возле червоточины? Может, Альмирда из нее столик сделала? Вдруг она не знает, для чего нужна эта коробочка с откидывающейся крышкой. Вилея понятия не имела, есть ли у ее матери информация по устройствам древних людей и их использованию. Но раз демоны так активно расхищают аномалии, наверняка делают они это не ради одного металла. Так что отправляться прямо сейчас к червоточине мы не станем. Но на всякий случай письмо матери Вилея написала. Небо порой устраивает такие хитрые ходы, что диву можно даваться. Спустя 5 дней мы, наконец, въехали на территорию клана Тигра. И, хочу сказать, разница между Западом и Югом оказалась невероятно большой. Это читалось во всем. Ухоженные и красивые деревни, такие огромные, что, казалось, они больше походили на небольшие города. Все поля были четко выверены, нигде не было ни одного пустого места. Даже леса, и те выглядели так, словно по ним прошлась армия садовников. Причем, чем ближе к центру, тем все выглядело четче и строже. Что говорить, если Вилея на полном серьезе начала засматриваться на дома, решая, не стоит ли один из них спрятать в пространственную аномалию. Да, все было весьма скромно в части тех же артефактов и этапа возвышения. Редко, когда попадался бронзовый ученик. На том же юге даусов, идущих к бессмертию, было значительно выше. Но здесь тигры брали свое количеством и, как мне кажется, качеством. Усердием, упорством, чистотой. Красная самоходная повозка с нанесенным на нее символом клана Феникса сразу привлекала внимание. Крестьяне провожали нас взглядом. Несколько раз я видел, что за нами отправилась погоня в виде стражей деревушек. Но все это было настолько несерьезно, что между лопаток ни разу не возникло покалывания. Мы не останавливались, не мешали, просто ехали на огромной скорости по весьма хорошим дорогам, устланным каким-то плотным материалом. Садуш на правах представителя высокородного дома постоянно что-то говорил о величии клана Тигра, о том, как все здесь хорошо устроено,
как замечательно живут люди, но слушать все это было скучно. Здесь даже зверей в клетках выращивали. Единственным местом, где можно было найти вставших на путь возвышения животных вне клеток, был гигантский лес неподалеку от столицы. Место, где высокородные представители клана Тигра занимались охотой и тренировками. Все остальные территории первого пояса были обследованы, изучены и разработаны. Для того, чтобы прокормить перенаселенный Запад, требовалось огромное количество еды. Не обошлось без минусов. По полям на Манюне не проехать. Все оказалось огорожено, везде работали люди, и глупо было нарываться на проблему со стражниками только из-за того, что нам не хотелось двигаться весьма удобными дорогами. Чтобы найти место для ночевки, приходилось постараться. Один раз мы остановились в деревне и, посмотрев на комнаты, тут же покинули постоялый двор. Упор на производство еды и людей, а также обеспечение внешней красоты полей и зданий, не сказался на качестве жилья для путешественников. Таких убогих номеров в южной части империи еще поискать. Что говорить, если даже водопровода и канализации в них не оказалось. Мы словно в нулевой пояс попали, причем в места далекие от Варенда, его столицы. Это было весьма неприятное открытие, причем не только для нас с Вилеей, но и для всей тройки из дома Хао. Видимо, дальше столицы они никогда не выезжали. Приходилось искать небольшие лесные массивы, где разворачивали палатку. По сравнению с ней, все, что предлагали путникам деревни клана Тигры, даже на хлев не походило. И последний минус. С каждым днем, что мы двигались к столице, неприятные ощущения между лопаток становилось все ярче и четче. Нас ждали. Так продолжалось 2 недели. Постепенно красоты Запада стали настолько привычными, что мы просто не обращали на них никакого внимания. Подумаешь, каждая деревня была огорожена каменным забором такой высоты, что подходил бы столице Юга. Когда видишь такие заборы возле каждого населенного пункта, начинаешь воспринимать их как нечто само собой разумеющееся. Когда на горизонте показались высоченные шпили очередного города, наши пассажиры приободрились. Перед нами раскинулся Эльс, столица западного региона первого пояса империи. Вот только вместо того, чтобы продолжать движение, я остановил Манюню прямо посреди дороги. Мы сделали огромный крюк, чтобы подъехать к столице с западной стороны. Но, как оказалось, нас ждали и здесь. Тот, кто отправил сюда даусов, все же оказался безумным гением, умудрившимся предсказать наше поведение. Нас встречали 2 воинов медного или бронзового рангов. Я их еще не видел, но чувствовал присутствие. Словами этого не объяснить. Я точно знал, что нас ждут, знал, что нас уже заметили. Знал, что в скором времени противники явятся сюда. При этом, как уже сказал, никого не видел. Манюня съехала с дороги в поле, сломав ограждение. Сейчас переживать за урожай глупо. Мне нужно убраться подальше от транспортной артерии. Проехать мне удалось всего 1 километр. Вскоре в зону духовного зрения попали 2 даусов. Все же медные воины. Меридианов явно было меньше 1000. Но сразу 2, что не могло не напрягать. «Выходим!» Я остановил Манюню и спрыгнул на землю. Пока пассажиры высаживались, я отправил колышки защитной формации в полет. Против даусов этапа воин она не защитит, но этого и не требовалось. У формации сейчас другая задача — помешать тем, кто находится под защитой, рассмотреть детали сражения. Мало того, я воплотил 2 пластины древних. Одну положил на землю и указал на нее 3-курсникам. «Ложитесь! Против техник воинов вы бесполезны!» «Ты так уверен, что за нами сейчас придут воины?» — опешил Садуш. «Примерно через 20 секунд. Если хотите жить, ложитесь и накрывайтесь». «Ты уверен?» Отпрыск дома Хао продолжал сомневаться, теряя время. «Вилея! Они должны лечь!» Садуш резко выдохнул, когда в него врезалась моя жена. Причем не просто врезалась, еще и в живот влепила со всей доступной ей силой. Вилею давно бесили гости. Ей не терпелось от них избавиться, так что любое непослушание для демона было отличным поводом показать свое превосходство. Да и пар выпустить, чего скрывать. Эладу и Харги повторного приглашения не потребовалось. Они рухнули на пластину, прижав к себе хватающего воздух Садуша. Наверное, можно было как-то все сделать более цивилизованно, но времени действительно не оставалось. Наспех согнув края 2-й пластины, я накрыл ею 3 тигров, и едва мы с Вилеей покинули защитную формацию, нагрянули 2 воинов. Что-либо изобретать представителя дома Друл не стали. Впрочем, как и любой воин, что встречается с даусом этапа ученик. Зачем тратить энергию, если можно задавить противника аурой? Что и было сделано. На мгновение наши тела утратили подвижность, но сопряженное ядро энергии перехватило управление и забрало ауру на себя. «На колени!» — приказал я. И Велея подчинилась. Этот момент мы уже успели обсудить. Как по мне, лучший способ сражения с двумя даусами этапа воин — дать им ложную надежду на то, что их ауры действуют. Мы выглядели подавленными, но не сопротивляющимися. Что было вполне разумно, так как перед нами находились всего лишь медные воины. Мое лицо исказилось, словно я из последних сил пытался побороть давление. Но у меня ничего не получалось. Наши противники даже усмехнуться успели и обрушили удар на валяющихся на земле тигров из дома Хао. Вот, значит, они явились не за нами, за нашими пассажирами. Земля под разложенной пластиной брызнула во все стороны, но прорвать древний металл не смогла. Сверху, уничтожая мою защитную формацию, на студентов обрушилась плита энергии. Название техники я уже знал, но воспользоваться пока не мог. Не хватало меридианов. Это базовая способность даусов этапа воин, которую активно использовал наставник Герлон. Сверху на противника обрушивалась невероятная тяжесть, превращая его в лепешку.
«Это металл древних!»
— удивленно воскликнул один из воинов, когда их атака обрушилась на пластину, и вместо того, чтобы сплющить спрятавшихся под ней третьекурсников школы духовной силы, растворилась. «Есть!» Потому как говорливый посмотрел на второго воина, стало понятно, кто из этой парочки главный. «Атакуем!» — скомандовал я, отправляя сразу два таранных удара в сторону противника. Одновременно с этим под его ногами взорвалась земля. Я тоже умел пользоваться взрывом силы. Мои потуги, что вполне ожидаемые результаты, не принесли. Духовная защита противника с легкостью справилась с тройной атакой. Однако я видел не только потоки бушующих сил, но и насыщенность меридианов, отвечающих за технику духовного доспеха. Три наших отраженных атаки погасили меридианы примерно на пятую часть. Еще 20 ударов, и защита противника исчезнет. Приятная новость.
«Убей искателей! Я займусь Хао!»
— прокричал командир и использовал технику шага. Звон, что раздался после этого, сильно ударил по ушам. Противник рухнул на землю и какое-то время оставался неподвижным. Еще бы! Базовая техника даусов этапа ученик, духовная стена, практически бесполезная по своей природе и формирующая небольшую стену, чистой энергией шириной всего в метр, показала себя с идеальной стороны. Вместо того, чтобы пролететь несколько десятков метров, выделяющих его от валяющихся на земле студентов, наш противник врезался в очутившуюся на его пути духовную стену. Пробить насыщенную силой владыки преграду он не смог. Атакующей техникой, возможно, это бы еще и получилось, но просто телом снести возведенную мной стену не удалось. Удар оказался таким сильным, что Даус на какие-то мгновения потерял сознание. Духовный доспех спасал от техник, но никак не от инерции. Чем, собственно, я сразу и воспользовался. Староста Орамид из деревни Итарик наделал для меня весьма приличную горку сонных пилюль. Да, они гарантированно действовали на Даусов этапа ученик любого ранга, отправляя того на два дня в крепкий сон. Но и на медного воина должны хоть как-то повлиять. Пусть не на два дня, а на час. Но в сон его должно отправить. Собственно, как только главный из двух даусов врезался в мою духовную стену и рухнул на землю, я был уже рядом с ним. В моей руке находилась сразу горсть сонных пилюль. Дозировку для воинов я не знал, так что засунул в рот шокированному противнику сразу 6 шариков, после чего направил руку на его ногу и начал использовать таранный удар. Защита не исчезла после 20-й техники. Нога превратилась в лепешку. Раздался дикий нечеловеческий крик. Противник пришел в себя. Но сразу бросаться в бой он уже не стал. Его волновало только собственное состояние. Отлично. На какое-то время этот выведен из строя. Повернувшись в сторону Велеи, я хотел было ринуться ей на помощь, но удержался от такого опрометчивого шага. Моя жена танцевала с Дзянем вокруг своего противника, высекая искры из его защиты. Но какой бы сильной она ни выглядела, все равно проигрывала. Воин был сильнее, значительно сильнее. И это следовало признать. Его удары высекали не менее яркие искры из защиты Велеи. Мало того, он умудрялся пользоваться техниками, обрушивая их на духовную защиту моей жены, в то время как она оказалась неспособна поддерживать чудовищный темп работы с мечом и при этом еще пользоваться техниками. Тем не менее, Велея не сдавалась, продолжая работать на пределе своих возможностей. И именно поэтому я не стал вклиниваться в бой. Моя жена должна доказать прежде всего самой себе, что она является сильным бойцом. Будь это сражение обычного серебряного ученика с медным воином, результат был бы предсказуем уже на третьей секунде сражения. Воин просто не заметил бы потуг ученика. Но Велея была непростым учеником. Ее духовный доспех тянул энергию из меридианов с чудовищной скоростью, но, в отличие от противника, наши меридианы, мало того, что были на порядок сильнее, так еще и для боя я мог воспользоваться любыми из доступных мне сопряженных меридианов, в то время как тигр продолжал высасывать энергию в свой покров из фиксированных каналов силы. Он уже проиграл, пусть даже сам этого еще не понимает. Пилюли подействовали минуты через две. За это время воин успел не только себя вылечить, но и атаковать меня. Вот только движения его с каждой секунды становились все медленнее, пока он, наконец, не свалился на землю с закатившимися глазами. Замедлилась и Велея. Невозможно поддерживать сумасшедший темп, даже если ты являешься демоном. Вот только устал и ее противник. Он ушел в глухую оборону. О техниках больше не думал. Меридианы постепенно обнулялись. Физический воин был сильнее моей жены, но на ее стороне находился духовный доспех, позволяющий допускать ошибки. В очередной раз, сделав ложный выпад, Велея крутанулась, придавая себе дополнительные усилия, и обрушила дзянь на противника. Это был финальный удар. Представителя дома Друл разделила на две части. Велея рухнула на колени, тяжело дыша. Девушку трясло. Давно ей не приходилось работать на пределе своих сил. Я еще раз посмотрел на уснувшего воина, с трудом удерживаясь от того, чтобы не выпить из него всю энергию. Нельзя. Эту тварь следовало допросить, и делать это будут те, кто умеет добывать информацию. Тем не менее, я достал веревку и обмотал пленника, превращая его в плотный кокон. «Хорошая работа!» Я подошел к Велее и протянул ей руку. Жена посмотрела на меня из-под лобья, но все же приняла помощь и поднялась на ноги. «Ты стала сильнее, гораздо сильнее. Ты хоть поняла, что сейчас произошло?»
«Меня почти прикончили», — шепотом произнесла Велея.
«Неправильно ты смотришь на мир, жена. Ты только что 10 минут на равных сражалась с Даусом этапа воин. Полагаю, твоя мать уже сейчас может гордиться своей дочерью. Немного практики, чуть побольше сил, научиться использовать техники в процессе боя, и тебе не будет равных среди воинов. Так что это не тебя почти прикончили. Это ты доказала всем и прежде всего самой себе, что ты великий Даус. Я горжусь, что у меня такая сильная жена». На лице Велеи появилась робкая улыбка, что переросла в довольную и радостную. Горевать моя жена долго не могла. К тому же я нашел правильные слова, чтобы выбить из нее всю глупость. Она победила Дауса этапа воин. Сама. Один на один. Честь и хвала моей жене. Я повел рукой, возвращая себе колышки. Удар воинов лишил их энергии, так что без подзарядки они стали бесполезны. На самом деле они действительно уже бесполезны. Слишком много в первом поясе воинов, которые моей защитной формации даже не заметят. Оба воина из дома Друл носили пространственные кошельки демонов. Их мы сразу спрятали в пространственную аномалию, чтобы разобраться с содержимым в спокойной обстановке. Дзянь и несколько амулетов оказались обычными человеческими, так еще и привязанными. Тоже в инвентарь. Сейчас взломать их не получится. Для предметов этапа воин требуется соответствующая техника. Так что до момента превращения нас в золотых учеников все это бесполезно. Больше ничего интересного у наших противников обнаружить не удалось. Так что Манюня вновь вернулась в реальность.
«Можете вылезать!» — прокричал я третьекурсникам.
Вот только они не отреагировали. Убрав пластину, я тяжело вздохнул. Аура воина все же проникла под пластины. Все трое студентов находились без сознания, дыша через раз. Пришлось тратить свитки лечения, возвращая им сознание.
«Два воина? Вы уничтожили одного Дауса этапа воин, а второго пленили?»
Судя по внешнему виду Садуша, его мог хватить удар.
«Вы кто такие? Демона вас раздери!»
«Вроде мы уже об этом говорили, но могу повторить еще раз. Мы искатели. Залезайте, дорога свободна. Велея, садись сзади и бери ведро. Наш пленник не должен очнуться».
«Поняла», —
улыбнулась девушка. Закинув спящее тело в Манюню, моя жена села рядом, сразу нацепив на пленника металлическое ведро. Отличный способ повергнуть в шок любого Дауса. Происходящее показалось нашим спутникам настолько сюрреалистичным, что у них даже не нашлось слов, чтобы прокомментировать наши действия. Все молча залезли в Манюню, и вскоре мы подъезжали к столице.
сформированная защитным артефактом аура, настигла нас за несколько сотен метров от стены. Тигры подходили к безопасности с максимальной ответственностью. Это же касалось и стен. Высотой они были с пятиэтажные здания. На многих камнях, из которых была сделана стена, находились печати. Часть из них отвечала за крепость, но часть была мне незнакома. Логика подсказывала, что эти печати не позволяли использовать технику опора, чтобы взобраться по стене. Но подтверждения своему предположению у меня не было.
«Что нужно искателю клана Феникса и каким-то оборванцам в Эльсе, столице первого пояса клана Тигра?»
Стражники всегда остаются стражниками, к какому бы клану они ни относились. Привычка кошмарить всех, кого только можно, настолько плотно укоренилась в их мозгах, что иного способа общения они не видели. Только с позиции силы, только демонстрируя свое высокое положение. Ибо за ними стоит целый город, а за нами, безродными искателями, только наша гильдия, представители которых в Эльсе явно не жалуют.
«Я Садуш Хао, двоюродный племянник Осри Хао», произнес Садуш, что сменил Вилею на переднем сиденье. «Со мной Харга Хао из рода Илву и Элад Хао из рода Велос. У нас срочное послание для главы дома Хао, так что не стоит вам стоять между мной и великим Осри Хао».
Поразительно, но этого хватило, чтобы нас не только пропустили в столицу, но еще и сопроводили до дворца дома Хао. Манюня двигалась медленно, что позволило мне основательно изучить город. Внешний Эльс мало чем отличался от Хардеса. Такие же улочки, такие же дома, такие же дворцы и парки. Складывалось ощущение, что это просто два скопированных друг с друга города. Однако отличия все же были, причем весьма значительные. В Хардесе существовало минимум 4 подземных уровня, где кипела активная жизнь. В Эльсе же таких было всего 2, причем на самом нижнем народу на порядок меньше, чем на поверхности. Возможно, такое происходит только возле стены, до центральной части. Там, где живут люди попроще, ситуация будет аналогичной. Но сейчас складывалось ощущение, что в Эльсе крайне негативно смотрят на преступников всех мастей и уничтожают их места обитания. Духовное зрение показывало, что есть еще и 3-й уровень, но людей там нет, только крысы. В гигантских количествах. Дворец дома Хао оказался полной копией дворца Друл в Хардесе. Тот же мрамор, использованный везде, где только можно, те же статуи. Садуш соскочил с Манюни и несколькими техниками перемещения очутился возле центрального входа во дворец. Он без стеснения начал стучать в дверь. И как только ее открыли, отшвырнул в сторону нерасторопного слугу и вломился внутрь. Наверное, такое поведение было позволительно двоюродным племянникам Осри Хао, ибо никто внутри не отреагировал на бесчинство. Духовным зрением я смотрел, как Садуш вломился в какой-то кабинет, где находились трое даусов этапа воин золотого ранга, и начал активно размахивать руками. Он, наконец, вернулся домой, и его переполняли эмоции. Вскоре появился результат такого размахивания. Один из воинов, что находился в кабинете, вышел на улицу. Не буду лукавить, он мне сразу не понравился. В нем читалось что-то опасное, а взгляд, которым он посмотрел на Вилею, подходил больше какому-нибудь тигру из заброшенного леса, чем человеку. Так смотрят звери.
«Чего уставился?»
Вилею напугать взглядами убийц было весьма сложно. Когда нужно, она умела смотреть не хуже.
«Ты искатель Вилея из клана Феникса?»
Голос мужчины был под стать его внешнему виду. Низкий, опасный, пробирающий до дрожи.
«Решил записаться в поклонники? Поздно. Муж не разрешает заводить питомцев».
«Мне плевать на то, что разрешает тебе твой муж. Меня волнует другой вопрос. Почему ты жива? Я лично отправил твое сердце в клан.